Девятый шаг. Жизнь начинается, когда побежден страх смерти. Не надо бояться смерти. Не в 17 лет, не в 70. Андрей Тарковский. Девять-один. Несколько слов от себя. Эта глава затрагивает всех людей. Едва ли можно встретить человека, у которого не случалось тяжелых, трагических событий, тяжелая болезнь, смерть близких, материальные потери. По большому счету, человек рождается каждый день для новой жизни и умирает каждый вечер. Философский перевод слова «смерть» означает «потерю», конец чего-то отжившего. Например, мы можем сказать: «Их отношения умерли, он умер для меня», подразумевая, что какие-то отношения, какой-то период жизни закончился для нас. В зависимости от того, как человек это переносит, зависит его нынешняя и следующая жизнь. Как правило, тут два варианта. Либо человек мудреет, поднимается на новый уровень, за одного битого двух небитых дают, либо не принимает ситуацию, наполняется унынием, пессимизмом, претензиями. В таком случае он быстро деградирует на всех уровнях – физическом, ментальном и духовном. О таком человеке говорят: трагедия сломила его. Именно в таких критических ситуациях вопрос ставится ребром – резкий прогресс или деградация. Правда, понимание слова «трагедия» очень зависит от уровня духовного развития, от степени эгоистичности человека. Для кого-то огромной трагедией может быть потеря небольшой суммы денег. У другого случается сердечный приступ из-за неприятных слов в его адрес. Кому-то может показаться, что мир разваливается от того, что догмы и идеалы, на основе которых человек строил свою жизнь, оказались полной ерундой. В зависимости от того, насколько сильно человек отождествляет себя со своим телом, с этим бренным материальным миром, насколько много он имеет привязанности, настолько он будет страдать от различного рода трагедий. По большому счету, жизнь такого человека – одна большая трагедия. Важно помнить, что Бог испытаний ни по силам не дает. Просто нужно быть готовым к ним и знать пути преодоления испытаний. Успех часто портит человека, а трудности – это лучший учитель. Я сам прошел ряд тяжелых испытаний. Все эти события очень повлияли на меня, на мой личностный рост, на мое мировоззрение и поведение. Девять два. Кто сказал, что смерти нужно бояться? отрывок из письма. На наш род обрушивается один удар судьбы за другим. Вдовство – это стало привычным явлением. Я много лет не могла родить. Родила с большим трудом. Но сразу после родов умер глава семьи. За что нам это? Что нам нужно понять? Я в стрессе. А ведь мне нужно ребенка поднимать. Ответ. В первую очередь, примите, пожалуйста, искренние соболезнования. Как бы философски мы ни понимали и не принимали жизнь, потеря близких людей является одним из наиболее суровых уроков судьбы. Я сознательно не стал отвечать вам сразу, ибо непосредственно после трагедии человеку, как правило, нужна эмоциональная поддержка, а не наставление, какими бы умными они не были. То, что вы в стрессе, это нормально. Стресс оправдан в первое время, после неожиданного несчастья, так как благодаря стрессу изменяются биохимические процессы в организме. Ум начинает работать более четко или наоборот, вообще отключается, если человек полностью поглощен горем. Организм использует все резервы. Известно много случаев, когда люди творили чудеса в таком состоянии. Поднимали огромный вес, перелазили через высокий забор и так далее. Но если стресс принимает затяжной характер, то это может разрушить любое здоровье, любую судьбу. И основная причина стресса – это страх. Или непосредственно переживание потери. Потери денег, положения, здоровья, краха идеалов. Но самый большой страх – это страх смерти. Ибо смерть приносит потерю всего. Согласно исследованию современных психологов, страх смерти – один из основных страхов современных людей. Страх собственной смерти в первую очередь, а также смерти близких людей. Мы много раз разбирали, что страх – это главный враг любви, что по-настоящему духовный человек бесстрашен, так как понимает, что он есть вечная душа, а не временное материальное тело. И все, что относится к этому телу, все отношения, да и вообще в целом весь этот мир временен. И нет смысла привязываться к чему бы то ни было и кому бы то ни было в этом мире, мире, в котором все постоянно меняется. Также он понимает, что главное – это внутреннее спокойствие. И жизнь безусловной любовью, ибо любовь – это блаженство. И лишить нас этого блаженства и спокойствия может только ложное эго, которое всегда боится, привязывается, завидует, предъявляет претензии, приносит напряжение и алчность в нашу жизнь. Давайте попробуем разобрать страх смерти. На эту тему в нашем обществе наложено табу. Но этим мы напоминаем страуса, который пытается убежать от проблемы, просто спрятав голову в песок. И тем самым мы только усиливаем проблему. Гораздо полезнее осознать, что смерть так же естественна, как и рождение. Что каждый из нас умрет в положенный час. Это может быть через несколько минут, а может быть через несколько десятков лет. И приняв этот факт, мы прекратим калечить свою психику, загоняя этот страх в подсознание, и наше поведение изменится в лучшую сторону. В одном известном американском университете был проведен эксперимент. Студентам сказали: «Представьте, что вы через полгода умрете». Поведение этой группы сильно изменилось. Эти студенты стали более вежливы, искренние, добрые. Многие в дальнейшем очень тепло отзывались об этом эксперименте, говоря, что благодаря ему они задумались о высших ценностях, стали более счастливыми и многого добились в жизни. Еще Будда говорил: «Те, кто по-настоящему осознали, что мы все скоро погибнем, сразу прекращает ссоры». Правда, в наш прагматичный век многие пытаются эксплуатировать и это. Во многих современных сектах, запугивая постоянно отодвигающимся концом света, увеличивают количество прихожан и собирают большие пожертвования. В Махабхарате, древнеиндийском эпосе, есть интересная притча о том, как один великий праведный царь пришел к ручью и увидел там мертвых своих братьев. И вдруг услышал голос неба, сказавший ему, что если ты сейчас не ответишь на вопрос, что самое удивительное в этом мире, то умрешь и ты. На что царь, не задумываясь, ответил: самое удивительное в этом мире то, что мы можем каждый день видеть смерть. Могут умереть наши близкие, но тем не менее мы будем думать, что мы никогда не умрем. И именно это я считаю самым удивительным на свете. Что люди думают и ведут себя так, как будто никогда не умрут. На что божественный голос сказал: «Ты действительно мудрый», и ответил правильно. Но почему люди отказываются верить, что они умрут? Дело в том, что в глубине души мы знаем, что мы вечны, что мы не имеем ничего общего с этим временным иллюзорным миром. Душа буквально кричит: прекрати отождествлять себя с этим мешком мышц и костей. Прекрати жить по волчьим законам этого мира. Прекрати на каждом шагу отрекаться от любви, ибо только любовь и служение Богу может принести то блаженство, к которому ты так стремишься. Но мы, живя уже много жизней в этом мире, все больше отождествляем себя с очередным телом, все больше погружаемся в суету этого мира, все больше запутываемся, и наше сознание все больше оскверняется жадностью, гневом, вожделением, завистью. И вместо осознания «я есть вечный дух, частица Бога», у нас начинает доминировать концепция «я есть тело, часть этого бренного мира». И вместе с этим приходит желание все сделать вечным вокруг нас. Поклянись мне вечной любви. Я хочу заработать денег, чтобы никогда, вечно не нуждаться. И так далее. Ибо мы отказываемся принять эту очевидную истину. В этом мире все временно. Тела, дома, отношения, цивилизация, климат, моральные и религиозные догмы. Наше сознание все больше покрывается невежеством и пропитывается страхом, этим страшным врагом любви. Мы начинаем постоянно бояться потерь, которые в этом мире, увы, совсем не редкость, а естественный и необходимый атрибут. Более того, очень часто все устраивается Вселенной так, чтобы мы при жизни потеряли то, к чему мы привязаны больше всего, из чего или из кого мы делали кумира. Проблемы, по большому счету, начинаются тогда, когда мы начинаем считать, что счастье находится вне нас, в каком-то человеке, в работе, доме. И когда с этим объектом что-то случается, то нам кажется, что нас лишают счастья. Например, женщина считает, что ее счастье – это ее муж. Она может даже называть его, мое счастье. И если этот мужчина принимает решение уйти из семьи, то она начинает причитать: «Куда ты уходишь, мое счастье?» Я осознанно вхожу в такую глубокую философию. По большому счету, пока человек не осознает это, не поймет законы этого мира, он не сможет правильно пройти никакую тяжелую ситуацию. Максимум, что возможно, это с помощью психологических техник, активной занятости, алкоголя, притупить эту боль, отстраниться, забыть про нее. Но если вы не прошли, не приняли и не осознали эту ситуацию на глубинном уровне, если у вас остались претензии, обиды, например, «За что ты мне, Боже, это послал?», то весь негатив уходит на подсознательный уровень, и человек может неожиданно постареть, заболеть тяжелой болезнью или притянуть новое тяжелое заболевание. Если же человек правильно проходит тяжелые удары судьбы, которые на самом деле он сам притянул своими мыслями и поведением, которые являются для него лучшими уроками, то тогда человек становится мудрым, поднимается на более высокий уровень, он становится более умиротворенным и любящим. Его судьба резко меняется. На внешнем уровне человек может какое-то время плакать, находиться в печали, но это нормально, ведь мы живые люди, и у нас есть чувства. И подавление чувств и эмоций очень опасно. Правильное прохождение ситуации заключается в том, что человек осознает высшие данные истины и поэтому видит реальную картину, картину мира и, как следствие, принимает любую ситуацию, как милость Всевышнего, не предъявляя претензий, не становится унылым, а ведь уныние – один из основных грехов в христианстве. В рассматриваемом случае очень важно это понять, ибо у женщин в таком роду идет обожествление жизни, огромный страх смерти, обожествление и привязанность к тому, кто ее поддерживает – муж, отец, и полное отсутствие любви в душе, а вместо любви – сильная привязанность, которая на тонком плане убивает так же, как и сильная ненависть. Поэтому у вас в роду мужчины не доживают до 45 лет, а у вас были серьезные проблемы с деторождением. Судьба вашего ребенка также очень зависит от того, как вы сможете решить эту кармическую задачу. Поэтому вместо того, чтобы скорбеть, падать в уныние и плакать, начинайте работать над собой. Кстати, унынием и скорбью вы посылаете душам умерших людей большой заряд отрицательной энергии, чем причиняете им много страданий. 9.3. Практические рекомендации тому, кто пережил или переживает сильный стресс. Первое. Быть постоянно чем-то занятым, ни на минуту не оставаться наедине со своими мыслями. Второе. Заставлять себя ходить ровно, не сутулиться, и чаще улыбаться, или, по крайней мере, избегать унылого выражения лица. Третье. Никогда в речи не употреблять слов, наполненных пессимизмом, страхом, жалостью, а наоборот, нужно повторять духовные аффирмации. На все любовь Бога. Все проходит, и это пройдет. Молитвы, мантры или хотя бы напевать любимые мелодии. Четвертое. Чаще бывать на природе, на свежем воздухе, особенно солнечные дни. Пятое. Различные физические упражнения, особенно плавание, бег, коньки, быстрая ходьба. Йога необходима и полезно как никогда. 6. Научитесь видеть Бога за всем, что происходит в вашей жизни, и доверять Ему и самому процессу жизни. Этому очень способствует искренняя молитва. Чаще философски размышляйте о временности всего в этом мире. Читайте больше исторической литературы. Она помогает ощутить временность всего происходящего. Как бы много люди или цивилизации не достигали, как интересно бы они ни жили, им когда-то пришлось умереть, исчезнуть с лица земли. 7. Прочитайте научную литературу, подтверждающую переселение души, о клинической смерти, о гипнотической регрессии, сеансах медиумов, воспоминаний детей о прошлых жизнях. 8. Вспомните, как много людей в мире страдают или пострадали в войне, в стихийных бедствиях, потеряв все и всех. Это поможет понять, насколько относительно ваше горе. 9. Задумайтесь, поразмышляйте, а будут приятны тем, кто ушел в мир иной, ваши стенания и причитания. Представьте, вы уехали в другую страну учиться и постоянно получаете послания, говорящие, что ваши близкие находятся в тяжелой депрессии от разлуки с вами. Как вы при этом будете себя чувствовать? Девять, четыре. Душа не умирает, мы вечны. Отрывок из письма. Последние 2,5 года у меня был очень непростой период в жизни. Много перемен, а совсем недавно я пережила большое горе. Смерть мамы, которая была самым близким и самым родным для меня человеком. В чем заключается моя кармическая задача? Я знаю, что все в руках Божьих, и любую судьбу, уготованную мне, я постараюсь принять с любовью и пониманием. Но я начинаю с чистого листа, и хотелось бы его не запятнать. Ответ. У вас идет большой период изменений. И он будет идти до октября. Этот период коснется практически всех сфер жизни. И самое главное, изменения будут происходить на психологическом и духовном уровне. А это основа для всех изменений. И что у нас внутри, то мы получаем во внешней жизни. Хотя по большому счету, эти перемены в конечном счете очень благоприятны для вас. Само время перемен, оно всегда трудно. Но только благодаря трудностям мы и растем. Насколько человек не боится трудностей и может их проходить, в конечном счете и зависит успех жизни. Я бы хотел коснуться темы смерти, темы потери близкого человека. Вам в этом важно разобраться, ибо пока вы внутри не примете смерть матери, не отпустите ее, жизнь у вас может не наладиться. Вам нужно уяснить следующее, довольно глубокую философскую истину. Мы есть вечная душа, которая периодически воплощается согласно своей карме и желанию в определенной семье, нации или стране. Думая и поступая определенным образом, душа создает себе карму. Карма – это последствия этих мыслей и действий, которые приходят к нам в результате определенных последствий, приятных или нет, зависит от наших изначальных действий. Под словом «карма» часто подразумевает судьбу. Таким образом, душа переходит из одного тела в другое в соответствии с кармическими реакциями. Бывает, что она рождается в благополучной, богатой семье и имеет здоровое, красивое тело. А бывает и наоборот. Таким образом, душа оказывается на гребне материальной энергии и наслаждается материей, но после оказывается внизу и страдает. Весь материальный мир живет ритмами. Тут ничего нет постоянного. Но страдания в этом мире преобладают. Ибо даже если человек достиг максимально высокого положения, когда-то он его потеряет. Более того, в этом мире ему придется соприкоснуться со старостью, болезнями, смертью и в итоге еще раз родиться. Также страдания приносят другие живые существа, стихийные бедствия и собственный ум и физическое тело. И чем больше человек эгоистичен, тем он больше страдает. И цель всей этой божественной драмы – помочь душе очистить свое сознание, восстановить свои отношения с Богом, основанные на безусловной любви и духе служения. Великий мастер восточной психологии с вами Вишну Девананда писал. Великие философы, пророки и религиозные лидеры согласны, что ясное понимание связи человека с Богом и Вселенной есть единственный путь избежать страха смерти и в духовном смысле слова избежать самой смерти. Когда человек реализует, что бессмертная душа идентична с Верховной Душой или Богом, что тогда смерть и где страх? Одной из главных тем Веданты является стремление к единению индивидуальной души со Вселенской или Богом. Когда такое единение достигается, то никакого страха или смерти не может остаться. Девять пять. Слезы – это проявление жалости к себе. Таким образом, очевидно, что душа не умирает, когда разрушается тело. Но почему мы плачем на похоронах? Нам жаль самих себя. Слезы – это проявление жалости к себе. Мы причитаем: «На кого ты меня оставил?» Но, во-первых, никто никого не оставил. Вот лежит тело. Правда, душа уже оставила его. Когда душа оставляет тело, оно сразу начинает разлагаться. И чем больше мы были привязаны к этой личности, тем громче мы плачем. Вообще, это естественно – скорбеть при разлуке. Но глубокие депрессии, потеря смысла жизни, агрессия и претензии к Богу, людям – это очень опасные эмоции, способные разрушить нас и задержать движение дальше той души, которая оставила тело. К сожалению, нас не учили с детства, как стать целостной личностью, как быть счастливым и успешным, независимо от внешних обстоятельств. И уж тем более нас не учили истинным глубоким духовным знаниям. В лучшем случае, нас обучали правилам мирской морали и выполнению каких-либо религиозных ритуалов. И мы выросли, привыкнув искать счастье везде и в каждом, но только не внутри себя. Мы привыкли стремиться к построению своей жизни так, чтобы урывать как можно больше от мира. И на вопрос «Где ваше счастье?» мы уверенно отвечаем: в работе, в родственниках, в еде, в соблюдении религиозных ритуалов и так далее и тому подобное. Но когда что-то случается с источником нашего счастья, нам кажется, что мир рушится. И очевидно, что смерть не принимаем вообще. Правильное же прохождение смерти близких выражается в том, что мы полностью принимаем это, как высшую волю. Выполняем все религиозные обряды ради этой личности, посещая кладбище. Серьезно задумайся над тем моментом, что и нам рано или поздно придется пройти собственный обряд похорон. Если мы это по-настоящему осознаем, то наша жизнь резко изменится к лучшему. Понять это является одной из ваших кармических задач. Девять, шесть. Лучший подарок для умерших. Первое. Лучшая помощь и поддержка нашим родственникам – это наш духовный рост. Энергетически мы остаемся связаны с теми, кто раньше ушел. И чем сильнее привязанность, тем сильнее связь. Они могут от нас получать поддержку, и даже карма у них может измениться в лучшую сторону, если мы живем гармонично. В Ведах говорится, что у человека, который достиг просветления, живет божественной любовью, семь поколений до него и после него получают освобождение. Если же мы вместо того, чтобы жить любовью, выбираем путь греха, живем унынием, гневом, завистью, то мы доставляем много страданий и боли нашим уже умершим родственникам. У них даже может ухудшиться положение после оставления тела или судьба в следующих жизнях. Говорится, что карму мы можем изменить только пока мы находимся в физическом теле. Как только мы его оставляем, мы можем только пожинать плоды того, что заслужили. И в этом случае души очень зависят от родственников и близких, которые остались на земле. Потому что только они могут исправить, улучшить их положение после оставления физического тела. Во всех продвинутых цивилизациях раньше было понимание, что важно иметь духовно продвинутых детей, особенно сыновей, потому что они после их смерти могли провести очистительные обряды и избавить их от плохой кармы. Второе. Во многих культурах, даже современных, есть знание того, что скорбь и горе доставляют много боли умершим. Поэтому похороны проходят в карнавальном настроении. Все радуются и веселятся. Может быть, не всегда и не всем это подходит, но в этом что-то есть. У нас всегда есть выбор – сделать из нашей жизни комедию или трагедию. Однажды старого монаха спросили, как ему удается быть таким счастливым и радостным всегда. На что он ответил: «Я знаю, что мы сами делаем из своей жизни рай или ад, быть счастливым или несчастным. Каждое утро я подхожу к зеркалу и спрашиваю себя, куда я сегодня пойду, в рай или ад? Каким я сегодня буду ходить, счастливым и жизнерадостным или угрюмым и недовольным? И каждое утро я выбираю пойти в рай». Девять, семь. Смерть становится проклятием только в случае самоубийства. Смерть приносит, безусловно, только трагические последствия. Это только в случае самоубийства. Даже простое размышление об этом, или, не дай Бог, планирование этого преступления против Вселенной, очень разрушительно влияет на психику и ухудшает карму. Тот, кто это совершил, становится духовным преступником. Представьте, что вы воин, и посреди тяжелой битвы все бросаете аргументируя это усталостью, страхом, ленью, и дезертируйте. В любом обществе такой человек заслуживает наказания и осуждения. Так и человек, совершивший самоубийство, обрекает себя на долгое время на тяжелейшие формы существования и становится проклятием для близких. Например, человек должен прожить по судьбе 78 лет, но он совершает самоубийство в 30. Так вот, оставшиеся 48 лет, он будет скитаться в тонком теле злого, неудовлетворенного привидения и приносить несчастье тем, кому он был привязан при жизни. И несколько следующих воплощений он проведет в адских формах жизни. Девять-восемь. Некоторые методы нейтрализации самоубийства. Если у вас кто-то из близких наказал вас таким образом, то вам очень важно серьезно заниматься духовной жизнью с религиозным оттенком, регулярно посещать святые места и храмы. Дома должны находиться священные писания, Библия, Коран, Тора или Бхагавад-гита. Также религиозные атрибуты, картины. Желательно, чтобы как можно чаще горела свечка, пелись молитвы и мантры. Желательно всегда носить какой-нибудь религиозный атрибут, молитвенник, крестик, молитвенные четки, бусы и стулоси. Нужно очень искренне попросить перед Богом прощения за такого человека. И что-то от его имени жертвовать на постройку храмов, на распространение истинных знаний. И лучше всего это делать в день его рождения или в день самоубийства. Тело этого человека желательно кремировать, а все вещи выбросить или сжечь. Крайне желательно переехать с той квартиры, где жил несчастный, особенно если в ней случилась эта ошибка. 9.9. Великое понимание. Притча. Однажды женщина пришла к Будде. У нее умер ребенок. Она стояла и плакала. Муж ее умер давно. Ребенок был ее единственной радостью, ее любовью и жизнью. Будда мягко улыбнулся и сказал ей: «Пойди в город и спроси немного горчичных зерен в доме, где никто не умирал. Потом придешь ко мне, и я тебе помогу». Женщина ушла. Она заходила в каждый дом. И куда бы она ни приходила, ей говорили: «Мы можем дать тебе сколько угодно горчичных зерен, но в нашем доме умирали многие». Таким образом, она ходила весь день. Ее предупреждали, что таких домов нет, но она надеялась. И к вечеру великое понимание пришло к ней. Она поняла, что смерть – это часть жизни. Это не что-то личное. И с этим пониманием она пришла к Будде. Он спросил: «Где те горчичные зерна?» Она улыбнулась и сказала: «Прошу тебя, посвяти меня. Я бы хотела познать то, что никогда не умирает».